Дмитрий Наркисович Мамин Сибиряк. На реке Чусовой. Глава первая. По западному склону Уральских гор сбегает много горных рек и речонок, которые составляют главные питательные ветки бассейна многоводной реки Камы. Между ними, без сомнения, по оригинальности и красоте, первое место принадлежит реке Чусовой, которая прорыла свое каменистое ложе сквозь скалы и горы на расстоянии нескольких сотен верст. Эта горная красавица представляет для судоходства почти непреодолимое препятствие. И поэтому нам особенно интересно познакомиться с тем, как преодолевает это препятствие простой русский мужик, даже не знающий грамоты. Свое начало Чусовая берет немного южнее Екатеринбурга. Сначала течет на север, а потом медленно поворачивает к северо-западу, пока не впадает в реку Каму выше города Перми верст на 20. Сплавная часть Чусовой, то есть та, по которой возможно судоходство, тянется на 600 верст. Средняя часть этого течения, занимающая верст 400, составляет самую живописную полосу Чусовой и кончается как раз в том месте, где проходит через реку Уральская железная дорога. Здесь Чусовая выбегает окончательно из камней, как бурлаки называют горы, и дальше уже течет по низменной равнине, где берега только иногда поднимаются высокими буграми. И на них, как исключение, попадаются те страшные прибрежные скалы, которые бурлаки называют бойцами. Самая красивая часть Чусовой вместе и самая опасная для плывущих барок. У бойцов бьются не только барки, но и люди гибнут десятками. На всем своем протяжении Чусовая представляет совершенно пустынную реку, где прибрежные селения являются каким-то исключением. Правда, на Чусовой стоят несколько больших заводов, которые, конечно, оживляют реку, но их слишком мало. Затем остаются пристани, откуда отправляются барки, но пристани оживляются едва на один месяц в году, на время весеннего сплава, а на все остальное время точно засыпают. А между тем, Чусовая имела и имеет громадное значение для Урала, потому что по ней ежегодно сплавляется больше 6 миллионов пудов разных грузов. Одних бурлаков на чусовских пристанях каждую весну собирается до 25 тысяч человек. Несколько лет тому назад мне случилось проплыть без малого всю Чусовую с весенним караваном, о чем я и хочу вам рассказать. В последних числах апреля месяца, когда на открытых местах снег уже стаял и показалась первая бледная зелень, я подъезжал по самой ужасной дороге до одной из верхних чусовских пристаней. На Чусовой стоял еще лед, рыхлый и ржавый, в лесу лежал почерневший снег, но в воздухе уже чувствовалась весна, и с неба лились волны теплого весеннего света, заставлявшего высыпать из-под прошлогодних листьев зеленые усики молодой травки и набухать ветви берез, рябин и черемухи. Весна на Урале, как и в других северных или гористых местах, наступает быстро, разом так, что, собственно, пожалуй, и нет той весны, какая бывает на юге. Переход от зимы к лету слишком резок, как и переход от лета к зиме. В первую минуту я не узнал знакомой пристани, на которой бывал несколько раз летом и зимой. Обыкновенно тихая деревушка с полсотни изб, облепившая крутой берег, теперь походила на живой муравейник, где копошились тысячи черных точек. В воздухе там и сям слышались дубинушка. «Ой, дубинушка, ухнем! Раззеленая, подернем!» Улицы были запружены бурлаками, так что экипаж мог пробраться только шагом. Сейчас за деревней, на низком мысу, стояло десятка-полтора почти совсем готовых барок. Оставалось только кое-где проконопатить пазы, отверстия между досками, и залить их варом. Эта работа была нетрудная, и совсем готовые барки только ждали момента, когда на реке тронется лед, чтобы всплыть на вольную вешнюю воду. «К Ермолаю Антипычу», — сказал я своему кучеру. «Ладно». Моя повозка остановилась у низенького одноэтажного дома с большими окнами, выходившими прямо на реку. Я всегда любил этот низенький бревенчатый домик, в котором было так тепло и уютно, а между фуксиями и геранями, которые стояли на окнах, каждый раз мелькало розовое, улыбающееся личико маленькой девочки, Любеньки. Нужно сказать, что мы были большими приятелями. И Любенька звонко встречала меня каждый раз одной фразой. «Папа, папа, городской человек приехал». Любеньке было 6 лет с небольшим, и она нигде не бывала, кроме своей пристани. Потому я и получил у нее название городского человека. «А то как же, вы даже в Москве бывали и в Петербурге», — говорила девочка, недоверчиво поглядывая на меня светлыми глазками. «Конечно, городской. А вот я деревенская». В первый раз, когда Любенька услыхала, что я была в Москве и Петербурге, она долго не хотела верить такому чуду. Никто из пристанских не заезжал в такую даль. Москву и Петербург можно видеть только в книжках с картинками. Только когда Ермолай Антипыч убедил маленькую дочурку, что я действительно был так далеко. Любенька наконец поверила и назвала меня городским человеком. Впрочем, по выражению ее глаз, я иногда замечал, что она сомневается в своем городском человеке и производит ему маленький экзамен. «Папы нет дома», — заявила Любенька на этот раз. «Он на берегу, где строятся барки». «Городской человек устал, Любенька, и хочет чаю. Сейчас я скажу Марфе». У Любеньки не было матери, которая умерла 3 года тому назад. И всем хозяйством в доме заправляла ворчливая старая Марфа. Домик Ермолая Антипыча разделялся на 4 небольших, уютных комнатки, из которых одна была занята кабинетом Ермолая Антипыча, в другой жила Любенька, а 2 последних носили громкое название гостиной и столовой. Хотя могли быть названы и иначе, потому что в столовой, например, стояла кровать хозяина, а в гостиной его длинный письменный стол. «Вы, кстати, приехали», — говорила Любенька, пока я в гостиной разминал разбитые дорогой ноги. «А что?» «Да так, река скоро тронется. Будет очень весело. Барки мимо нас побегут. Потом свой караван будем отправлять. Как же? Из пушки будут стрелять на берегу. Я боюсь, когда из пушки стреляют». «А когда, Любенька, часовая тронется?» «С часу на час ждут. Сплавщик Илья у нас вчера чай пил и говорил, что скоро уж». «Барки готовы, бурлаки собрались». «Да». Маленькая хозяйка рассказала мне последние пристанские новости, которые главным образом вертелись все около того же сплава. «Снега нынче глубоки», — серьезно рассказывала Любенька. «Илья боится, как бы дружная весна не ударила. По высокой воде много барок убьется». Девочка передавала только то, что сама слышала от других. И говорила тем языком, каким говорят только на часовой. «Барка убьется, а не разобьется, потому что для сплавщика Ильи барка не мертвая посудина, а живое существо. Ударит дружная весна, снега выпали глубоки, река тронется», и так далее.